Некий цирюльник Фома Иванов, по самому ремеслу своему не чуждой немецкой лекарской науке, с 1693 года перестал бывать у исповедни и причащаться, признавши иконы за идолы, а причастие за простые хлеб и вино. Около того же времени двоюродный брат этого Фомы Дмитрий, прозванный Тверетиновым, поступил в аптекарское учение к лекарям-иноземцам и усвоил себе те же взгляды. Будучи от натуры остроумен, Тверетинов не ограничился, как Фома, приведением своей жизни в согласии с теорией. Он усердно принялся за выработку нового взгляда на веру и затем занялся его пропагандой. Запасшись печатным изданием Лютерова катехизиса, рукописной копией катехизиса Будного и Библиями Острожского и Московского издания, он составил обширную выписку библейских изречений и расположил их систематически по предметам протестантского отрицания. Тут, кстати, только что вернулся с богомолья из Соловецкого монастыря брат жены Дмитрия, и Тверетинов поспешил испробовать над ним силу своих доводов. Богомольный Шурин сперва уверовал, но, встретив отпор в семье, он принялся сам за Библию и сделал из нее выписки против Дмитриевых взглядов. Раскаявшись затем в своем увлечении и искупив грех пострижением в монахи, Пафнутий составил из своих выписок целую книгу «Рожниц духовной». Зато вскоре у Дмитрия нашелся новый и очень полезный союзник. Некто Иван Максимов в первых годах XVIII века наслушался протестантских суждений в Нарве и в Москве у шведских пасторов, и его, как Пафнутия, стали мучить сомнения. Но он нашел из них другой исход, чем монашество. Он поступил в Московскую славяно-греко-латинскую академию и, пробыв в ней 6 лет, дошел до философского класса. Сомнения его, однако, не только не рассеялись в академии, но еще более укрепились. Виновата была, впрочем, в этом не академическая наука, а новые московские знакомства. Максимов столкнулся с Фомой, у которого брился, и с его двоюродным братом. Тверетинов тотчас же воспользовался знакомством, чтобы подкрепить свои научные познания. Максимов стал ходить к нему для практики латинского языка. Школьным чином они вели по латыни и по-русски диспуты, схоластическая форма которых соединялась с самым животрепещущим содержанием — о поклонении иконам, о нетлении святых мощей, о молении за усопших, о таинстве присуществления и так далее. Страница 110. Диспуты Тверетинова с Максимовым стали привлекать в квартиру Дмитрия любопытствующих и заинтересованных. Некоторые из слушателей скоро стали учениками Тверетинова. Около него сплотилась община, члены которой были тесно связаны между собой и оказывали друг другу всяческую помощь. Один из шурьев Дмитрия замечал по этому поводу, что ученики, де его, живут во всяком довольстве, потому что де друг друга снабдевают. Если бы де и мне к ним склониться, то бы де и меня обогатили. Но и вне этого тесного кружка молодых людей Тверетинов вел усердную пропаганду. Беседы о вере возникали и в знатных княжеских или боярских домах, куда Тверетинов являлся в качестве лекаря, и в цирюльне Фомы во Всехсвятском мосту, или даже в городских рядах перед купцами. Один из купцов сам научился латинским вокабулам и доучивался по латыни у Максимова. Смущенный доводами Дмитрия, он пришел к нему на квартиру, чтобы собственными глазами прочесть Библии указываемые им места. Все было так на месте, не поверить было нельзя, так от знакомого к знакомому быстро увеличивался круг людей, втянутых в пропаганду. По мере увеличения этого круга пропаганда велась все смелее и открытие. Друзья Тверетинова имели еретический свой голос так смело, якобы заграничные иноземцы. И сам Дмитрий открыто заявлял: «Нынеде у нас на Москве, слава Богу, повольно всякому, кто как какую веру себе изберет, такую и верует». Последствия почти доказали справедливость этого мнения. Тверетинов имел сильную протекцию, и духовной власти лишь после долгих усилий удалось настоять на соборном осуждении его и его сторонников в 1714 году. В конце концов, новаторам пришлось покривить душой и отречься от своих взглядов. Тверетинов, кроме того, должен был торжественно проклясть своих учеников в Успенском соборе. Самым непримиримым оказался Фома. Он взял назад свое отречение и арестованный в чудо монастыре изрубил косарем икону митрополита Алексея. За это его сожгли на Красной площади в срубе, не дожидаясь общего приговора. В чем же состояло учение Тверетинова? Сам он называл себя и своих учеников евангелистами, то есть последующими Евангелию и неприемлющими человеческих преданий. Но более сведущие из его слушателей не раз находили, что его проповедь и лютерскому учению противна, что тут горшее иконоборство, нежели в лютерах и кафедрах. Кальвинах, и некая новая ересь зачинается. При еще большей осведомленности они могли бы найти старые источники и для тех мнений Тверитинова, которые были не согласны с лютеранством и кальвинизмом. Он утверждал, что тело тлеет по смерти и не воскреснет, что святые спят в могиле бесчувственным сном и не слышат обращенных к ним молений. Страница 111. Но это же самое говорили еще русские еретики XVI века. Точно так же и презрение к кресту, как и к орудию позорной казни Спасителя, виселице, обличалось еще Артемием у литовских еретиков того же времени. Учения были не новы, но ново было одушевление, побуждавшее реставрировать их. И в этом отношении слушатели Тверитинова были правы, называя его учение новой ересью. Они справедливо подчеркивали ту горячность, с которой Тверитинов переходил от простого отрицания к насмешкам и хулениям на отрицаемые им учения. С ловкостью настоящего пропагандиста Тверитинов задевал за живое своих православных слушателей. Он приводил их от негодования против его выходок к сомнениям, от сомнений к расспросам, от расспросов к уверенности в истине новых взглядов. Далеко не все слушатели Тверитинова прошли через все эти стадии. Но, во всяком случае, зерно сомнения падало на этот раз на более благодатную почву, чем полтора века назад. Плоды проповеди Тверитинова не были уничтожены его собственным отречением. Евангелическое христианство с этого времени продолжало существовать в России в том самом виде и с теми самыми отклонениями, которые наметились уже в XVI столетии. Благодаря этой национальной окраске новая ересь действительно не подходила под название кальвинистской, которой она стояла всего ближе. Когда понадобилось дать ее последователям особое название, духовные власти чаще всего называли их книжным термином «жидовствующих», заимствуя этот термин из полемической литературы XVII века. В мнимом жидовстве и были сохранены евангелические учения Тверитинова вместе с его тетрадями до тех самых пор, пока новый порыв религиозной пропаганды не перелил их в конце XVIII века в новую форму. Прежде чем мы перейдем к дальнейшей судьбе евангелического христианства, мы должны еще остановиться на возникновении в России духовного христианства. Собственно говоря, к духовному христианству склонялись и наши первые евангелисты. Но прежде чем оно успело развиться у них из учения, что человек есть живая церковь, оно появилось в России и самостоятельно из вполне национального источника. То патологическое состояние, при котором человек чувствует себя во власти чужой воли, видит образы и произносит отрывочные слова, это состояние давно было известно русскому язычеству, так же, как и способы вызывать его искусственно. Лица, наиболее способные приходить в такое состояние, считались находящимися в особых сношениях с духами. Еще в эпоху Стоглава, чтобы не восходить глубже, являлись в деревнях лживые пророки и пророчицы, тряслись, падали, бились и рассказывали потом о разных видениях, пророчили будущее. Прежде их видения и пророчества выводились от дьявола или от языческого бога. Страница 112. В конце XVII века под влиянием взволновавших массу религиозных смут пророки начинают говорить от Духа Святого. Одного такого пророка, мужика Семена, изображает нам Ефросин на сходке саможигателей 80-х годов XVII века. «Егда он бывает посещен, то духом ударяем о землю, и в выступлении, полежав, извещение видит, и, восстав от поражения, благовестие скажет, дух мой мне вещает», и так далее. «Се отцы пророк, и действует им Дух Свят», рассуждали последователи Семена. Идея о вселении Бога в человеческую душу была не чужда и древнерусской письменности. Из 15 столетия в 16 и 17 переходит уверенность, что кто будет постоянно твердить Иисусову молитву, у того в сердце вселится и Отец, и Сын, и Дух Святой. Сектант 19 столетия Радаев советует для воплощения Сына Божия в человеке то же самое древнерусское средство – беспрестанное повторение Иисусовой молитвы. Конечно, свой сектантский смысл идея вселения Бога в человека получила только со времени появления на Руси духовного христианства. По всем признакам можно думать, что непрерывную традицию духовного христианства следует возводить к тому же времени, как и евангельского христианства, то есть к концу XVII столетия. Была догадка, что и тут толчок к появлению новой секты дан был иностранцам, Кверином Кульманом, приехавшим в 1689 году в Россию пророчествовать о своих мистических видениях. Наивный немецкий энтузиаст мечтал с помощью Москвы водворить на земле единую церковь, в которой не будет ни властей, своей неимущества. У него действительно оказалось в немецкой слободе десятка три единомышленников, подобно ему разделявших учение мистика Якова Бема. Но через полгода Кульман был сожжен. Московские бемисты, молчавшие о своих взглядах до его приезда, еще более присмирели после казни. Не отсюда, не из этой иноземческой среды пошло русское духовное христианство. Оно в это самое время создавалось вдалеке от столицы, и его первоначальное содержание едва ли соответствовало взглядам сторонников тысячного иезуитского царства. Общая тема другим было ожидание скорой кончины мира, но Кульман ожидал наступления своего тысячного царства еще через 2,5 века, тогда как на Руси светопреставления ждали со дня на день. Мы знаем уже то напряженное религиозное настроение, с которым ожидали светопреставления русские староверы конца XVII века. В этой же самой обстановке, в которой сложилась беспоповщина, получило свое начало и духовное христианство. И даже самое место зарождения новой секты находилось недалеко от Романовского и Пашихонского уездов, в которых шла известная нам усиленная проповедь самосожжения. Мы только что видели пророка, которым действует Святой Дух, мужика Семена, в самой среде пропагандистов самосожжения. Сам инициатор теории самоистребления Чернец Капитон уже в 1639, 1651, 1665 годах является проповедником какого-то загадочного учения. Страница 113. Он собирает около себя старцев, которые к церкви Божией не ходят, роют себе норы в земле. Они периодически разгоняются властями, перебегая из ярославских пределов в костромские, из костромских во владимирские. Ученики Капитона оставались до конца века в 1691 году жить в вязниковских лесах, отбегая всякого священнодейства, таинств и старой веры. Из этих-то глухих уголков, вязниковских и керженских, и вышли теперь эти старцы, вызванные из своих нор всеобщим религиозным возбуждением. Они вынесли с собой все те же капитоновские идеи, принципиальное отрицание благодати и таинств на земле, подвижническую экзальтацию аскетов-вериганосцев, каким был и их учитель. На миру, когда им понадобилось формулировать свое отрицание и дать исход экзальтированному чувству массы, они сразу же разошлись в суждениях и разбились на толки. Так явились одновременно теории беспоповщины, самосожжения, нетовщины. Нас особенно интересует, что в этой же обстановке появилась и теория христовщины, первого на Руси толка духовных христиан, божьих людей. По крайней мере, известный нам Ефросин, характеризуя один из новоявленных толков, на которые рассекоши себя сами староверы, бросает мимоходом в 1691 году несколько неясных слов, которые очень хорошо подходят к учению позднейшей хлыстовщины. По его словам, сторонники некоего Казмы Медведовского, попов всех бегут и без попов не живут, но мужи, орочи и девы с женами священство у них держат. Здесь мы, очевидно, имеем дело уже не с одним отрицанием, а с зарождением какого-то положительного культа. Притом это культ, основанный на признании таинственной силы священнодействия за простыми членами общины, мужчинами и женщинами одинаково. Более чем вероятно, что эти служители культа, подобно мужику Семену, суть пророки, которыми дух вещает, предшественники пророков и апостолов, Христов и Богородиц позднейшего хлыстовства. Как бы то ни было, и собственная легенда хлыстовщины возводит происхождение секты к той же среде и к тому же историческому моменту, к пропаганде учеников Капитона в Среднем Поволжье 80-х и 90-х годов XVII века. Примечание четвертое. Грасс возводит начало хлыстовщины к царствованию Алексея Михайловича и даже, основываясь на песнопениях хлыстов, допускает существование секты во время Куликовской битвы. Юзов ищет связи с богумильством, то и другое сводит вопрос строго исторической почвы. Конец четвертого примечания. Хлыстовская легенда не сохранила, правда, достоверных воспоминаний о первых временах существования секты, но она хорошо запомнила то нравственное состояние, в котором находились верующие люди на Руси в момент ее появления. Вера Христова по этой легенде уже 300 лет как падала. Народился и Антихрист от монашеского чина и окончательно истребил на земле всю веру. Страница 114. Люди спорили о книгах, по каким книгам спастись можно. Одни говорили по старым, другие по новым. В Костромской губернии жил тогда святой человек Данила Филиппович, у которого много было старообрядческих книг. Он разрешил, наконец, бесполезный спор новым открытием. Ни старых, ни новых книг для спасения не нужно. Нужна одна книга, книга золотая, книга животная, книга голубиная, сам сударь Дух Святой. И собрал Данила Филиппович все свои книги в куль и бросил их в Волгу. Собрались тогда божьи люди и решили выбрать из своей среды умных людей и послать их звать на землю самого Господа Бога. Пришли умные люди на святое место, стали плакать и молиться и просить Бога на землю. И по их молитве совершилось великое чудо. В Стародубской волости, в Егоревском приходе, на гору Городино, сокатил среди облаков на огненной колеснице сам Господь Бог Саваоф и вселился в пречистую плоть Даниила Филипповича. Сведал про то патриарх Никон и посадил превышнего Бога Данилу в темницу. Но тогда настала по всей земле мгла и продолжалась до тех пор, пока не отпустили Данила Филипповича домой, в Кострому. Вернувшись, он дал там людям свои 12 заповедей.